Братья и сестры, сегодня первое воскресенье мая, и мы будем участвовать, если Господь позволит, в заповеди Господней хлебопреломлении. И одновременно напоминаем себе, что мы находимся вот в этом послепасхальном периоде празднования главного события в христианстве, в христианской церкви. События воскресения Господа Иисуса Христа, и это дает мне повод обратиться к тексту, который записан в 24 главе Евангелия от Луки. Ну, признаюсь вам, что, наверное, уже говорил об этом, что тексты, связанные с явлением воскресшего, представляют для меня особую ценность и радость, и всегда жду этой встречи вновь с тем, чтобы вновь читать эти строчки. И вот тексты из 24 главы Евангелия от Луки, с 13 по 16 стихи, здесь написано такое слово. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». И мы будем читать дальше этот текст, и вы хорошо знаете эту историю. И этот текст дает нам возможность задаться вопросом, почему так бывает в жизни и с нами, что когда мы идем по дороге жизни, погруженные в переживания, мы лишаемся способности узнавать этого странника, который идет рядом с нами по дороге жизни. И вместе с тем дальнейшее повествование указывает нам на то, как мы можем узнавать его, по каким признакам мы можем узнавать Господа, который идет с нами рядом по дороге жизни. Речь идет здесь о двух, в общем-то, безымянных для нас, неизвестных учениках Иисуса Христа. И они идут в селение, называемое Эммаус. И вот в процессе этого движения, в процессе разговора, да, они разговаривают, рассуждают между собой. Вот в это время к ним присоединяется странник, и читающие Евангелие уже знают, о ком идет речь. И всякий раз, когда мы читаем евангельский текст, вот здесь срабатывает следующее, братья и сестры. Мы уже знаем больше, так, чем знают эти двое учеников, идущих в Эммаус. Но у нас нет никакой возможности сказать им об этом. Точно так же, как это бывает, знаете, вот, когда наши родные и близкие идут по дороге жизни, и они не узнают, не замечают идущего рядом с ними, и нам хотелось бы им помочь. Так? Но это вне в нашей власти, вне нашей способности открыть их глаза. Конечно, здесь обращает на себя внимание глагол «глаза их были удержаны». И в большинстве случаев, когда мы встречаем глаголы в страдательном залоге, то есть они были удержаны кем-то, так? И, как правило, речь идет о небесном персте, да? Божий перст удерживает иногда до времени наши глаза. И нужно согласиться, что отчасти это действительно так. Отчасти Господь удерживает нас, наш взор, от вот этого ясного видения, от полного видения. Но одновременно с этим, в этом прочитанном отрывке Писания, есть и причины, которые зависят от человека, которые лишают человека способности узнавать идущего рядом с ними по дороге жизни. Вот я хочу указать на несколько таких причин, три, по крайней мере, причины, по которой вот эти двое идут и не узнают учителя, не узнают того, который идет рядом с ними. И прежде всего, совершенно очевидно, что когда вот эти ученики находятся в состоянии, ну, печальном весьма, это состояние утраты, это состояние духовной депрессии, и откуда мы это знаем? Ну, вот тогда, когда они вздыхают и рассуждают между собой, мы надеялись было, мы думали, вот были связаны большие ожидания с учителем по имени Иисус из Назарета, но 3 дня назад он был распят и положен во гроб, и это значит, что все надежды рухнули, больше нет ни на что надеяться. И вот согласимся, братья и сестры, что переживания, слезы, утраты застилают наш взор таким образом, что мы лишаемся способности узнавать того, кто идет рядом. Просто потому, что мы погружены, вот эта скорбь, это переживание поглощает нас. И мы хотели бы, но не можем вырваться вот из этой пелены, да? Сдернуть эту пелену с глаз, чтобы узнать того, кто идет рядом с нами. И вы знаете, вот здесь интересные детали того, как это происходит, и это тоже добавляет как бы вот причины к тому, чтобы мы не узнавали его. Потому что, когда мы идем по дороге жизни, точно так же, как эти двое, да, мы рассуждаем между собой. И здесь дважды подчеркивается, что они разговаривали между собой. И 15 стих, они разговаривали, рассуждали между собой. Да? Так что между ними нет места для учителя. Странник присоединяется к ним, и они не сразу обращают на него внимание, они продолжают рассуждать между собой. И по этой причине они не слышат, не видят того, кто уже присоединился к ним и идет рядом с ними по дороге жизни. И вторая причина, по которой мы не узнаем его, это та, что, ну, вы знаете, хочу еще раз напомнить эту мысль, мы больше верим своим собственным глазам, мы верим своему собственному опыту, мы доверяем, как сегодня говорят люди, фактам. И факты о чем свидетельствуют? Что учителя больше нет в живых. Как я уже сказал, вот они вздыхают и вспоминают о том, что произошло совсем недавно. И вот это тоже лишает и нас сегодня, наших современников, да, узнавать Иисуса Христа, потому что, подобно Фоме, сегодня многие рассуждают, если не потрогаю, если не вложу персты в раны его, то не поверю. И вот смотрите, как Иисус, вместо того, чтобы, знаете, сразу сказать им, посмотрите, это я, ощутите меня и так далее, он входит в этот сценарий. И так условно скажу, он соглашается сыграть роль, отведенную ему в этом сценарии. Какую роль? Вот он задает им вопрос. О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? От чего вы печаль? И этот вопрос дает им возможность почувствовать свое превосходство над этим странником, потому что они говорят: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И Иисус продолжает играть эту роль и говорит: «Ну-ка, расскажите мне, о чем?» Да? Они сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом. Другими словами, Иисус дает им возможность выговориться. И вот здесь, между прочим, братья и сестры, они вслух говорят о том, о чем они думали во время земной жизни Спасителя. Вот здесь ученики эти двое говорят об Иисусе Назарянине, который был для них кем? Он для них представляется как сильный пророк в деле и в слове. Вот помните, мы неоднократно задаемся вопросом, который Иисус задает когда-то ученикам. А вот скажите мне, за кого люди меня почитают? И люди в основном думали, что в лице Иисуса явлен был пророк. Один из величайших пророков. Ну, а вы за кого почитаете меня? И вот там Петр в Кесарии Филиппова исповедует Иисуса как Мессию, как Христа. Но вот в 19 стихе 24 главы Евангелия от Луки мы слышим беспристрастное свидетельство, да, этих двух учеников, для которых Иисус из Назарета, Иисус Назарянин, предстает как пророк, сильный пророк, да, в слове и деле, но не больше того, брат и сестра. Вот вам реальная картина того, как самые близкие ученики до последнего не видят и не могли видеть в нем больше, чем просто явление пророка, сильного пророка в слове и деле. Но вот эта вторая причина неузнавания заключается в том, что даже в момент переживаний нам хочется владеть ситуацией. И владеем мы ситуацией, как нам кажется, от того, что мы владеем информацией. Да? Вот этим двум ученикам представляется, что у них достаточное основание для уныния, для вот этого состояния печали, потому что они знают, они видели своими собственными глазами, что произошло с учителем третьего дня. И это происходит со мной и с тобой, брат и сестра. Потому что даже в самый момент трудного переживания мы хотим быть теми, которые знают, которые все могут объяснить. И вот пример с этими двумя учениками, идущими в Эммаус, свидетельствует о том, что знание не всегда помогает нам. Как апостол Павел заметит в первом послании к Коринфянам, знание может быть надмевать. И в этом надмении лишать нас способности узнавать того, который идет рядом с ними по дороге жизни. Ну и больше того, и так я усматриваю, что это еще одна из причин, по которой они не узнают учителя. Знаете, в состоянии вот этой печали они не способны воспринимать свидетельство женщин, которые, как они здесь говорят, некоторые женщины изумили нас. Они были рана у гроба, и не нашли тела, и пришед сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. Вот интересно, уже свидетельства женщин, да, Марии Магдалины и других, которые были у гроба, да, которым было явление ангелов, так, и даже вот 24 стих, если прочитать, «пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели». То есть уже косвенно они стали свидетелями вести о воскресении учителя. Но, как говорится, это не помогает, потому что, ну, как-то вот не воспринимается всерьез, тогда не воспринималось всерьез, как достоверное свидетельство, свидетельство женщины. И поэтому это не помогает им. Не помогает им и в равной степени нам, когда вот в этом состоянии печали кто-то из меньших сих, так, из меньших сих, кто-то из странников, да, которого мы воспринимаем как того, который просто не в курсе событий происшедших, как подобно эти женщины, которые, ну не могут служить в качестве достоверных свидетелей того, о чем они говорят. И вот это лишает меня и тебя, брат и сестра, лишает способности узнавать Господа Иисуса Христа, хотя Он уже приблизившись, идет вместе с ними, рядом с ними по дороге жизни. Прочитанный текст подсказывает нам, братья и сестры, что когда мы находимся в периоде утраты, в периоде такого печали, духовной депрессии, важно не только самим говорить, что важно, братья и сестры, важно высказать Богу то, что у меня, у тебя на сердце, сказать Ему о нашем переживании. Но не менее важно не утратить способности слышать, что этот странник хочет сказать мне и тебе. И вот когда он заговорил к ним, тогда что-то происходит. Да? И я хочу указать на три таких признака того, на основании которых мы можем судить, что воскресший обращается ко мне и к тебе, да? Что он идет рядом с нами, что он не оставляет нас один на один со своими собственными переживаниями. И первый такой явный признак – это когда странник начинает говорить к нам. И когда он говорит к нам из Писания. Вот даже в самый трудный момент переживания – мы не должны утратить способности слышать Господа, говорящего к нам через Священное Писание, потому что Он начал, сказал им, несмысленно и медлительным сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу, войти в славу свою, и, начав от Моисея всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. То есть, другими словами, настало время говорить страннику. И вот когда он начал говорить, тогда что-то происходит с этими двумя учениками, потому что когда они приблизились к тому селению, в которое шли, и вот Иисус делает вид, что хочет идти дальше. И вот смотрите реакция этих двух учеников. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Я не знаю, как для вас, но для меня это очень важное свидетельство того, с чего начинается наш путь веры. Начинается он с этого осознания, что если этот странник умолкнет, если он пойдет дальше, то я останусь в том же несчастном состоянии духовной депрессии, в котором пребывал до сих пор. Потому что когда этот странник говорит, тогда что-то происходит со мной. И вот у нас зарождается это желание, чтобы он не уходил, чтобы он остался с нами, чтобы он продолжил говорить, потому что когда он говорит, тогда все встает на свои места, тогда жизнь наполняется смыслом, тогда вновь хочется жить, хочется радоваться, и хочется вот радоваться жизни, что называется, братья и сестры. Другими словами, еще раз. Я не знаю, как это было для вас. Для меня путь к вере был обозначен вот этим присутствием в группе верующих. Не очень сильно, знаете, много знающих. Не очень, может быть, сильных в вере. Но в этой группе верующих читалось Евангелие. Читалось Евангелие, читалось Слово Божие. И вот через это слышание слова, так, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, так апостол Павел говорит об этом в послании Римлянам, вот от этого возгорается сердце. Это вот второй признак, на который я хочу обратить внимание, эффект воспламененного сердца, да, потому что слышанное слово, да, воспроизводит эффект воспламененного сердца, когда они друг другу говорили, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил к нам по дороге и когда изъяснял Писание. Вот это очень тоже важный и важный образ, символ, да, символ воспламененного сердца. Если до встречи с этим странником вот был этот сплошной минор, не было надежды, да? И мы были поглощены вот этой печалью, поглощены, может быть, бессмысленностью своего бытия на земле. Мы не могли дать вразумительного ответа на вопрос, а для чего я живу, ради чего я живу на земле. То когда этот странник начинает говорить к нам из Писания, тогда это производит в нас вот это состояние воспламененного сердца. Другими словами, неравнодушного сердца. Состояние внутренней радости, восторженности, брат и сестра, когда мы не можем позволить себе роскошь, вот как эти двое учеников, они долгий путь проделали. Я не помню, сколько там, 12 километров они прошли до этого селения, и расположились уже на ночлег. Но вот когда этот странник заговорил с ними, они переживают состояние воспламененного сердца, и это значит, что они теперь уже не могут оставаться в покое, да? Они, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим. Почему? Потому что там, в Иерусалиме, несчастные 11 учеников сидят в комнате, вместе заперлись и так далее. И мне хочется использовать переносный смысл выражения «в тот же час». Я не знаю, сколько им потребовалось времени, чтобы дойти до селения под названием Эммаус. Может быть, 2-3 часа, больше. Но в тот же час, так, они возвращаются в Иерусалим, потому что невозможно оставаться в покое, потому что они переживают состояние восторга, так, от явления Господа, и они говорят, вот не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил к нам на дороге и когда изъяснял Писание. И третий самый важный признак для нас, который имеет самое непосредственное отношение к той заповеди, которую мы отмечаем сегодня, совершаем, заповеди хлебопреломления, потому что когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. И вот 31 стих свидетельствует, тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Братья и сестры, когда этот странник остался вместе с ними, и они возлежали, то он, взяв хлеб, преломил и благословил, и подал им. И вот в этом действии происходит чудо откровения, чудо узнавания Господа Иисуса Христа, когда открылись у них глаза, и они узнали его. Помните стих, когда мы читали, что глаза их были удержаны, и вот здесь спадает эта пелена, и они ясно узнают того, кто находится рядом с ними в этой горнице. Они узнали его. Всякий раз, когда мы совершаем заповедь хлебопреломления, мне бы очень хотелось, чтобы это никогда не стало для нас привычным ритуалом, действием, хорошо знакомым, понятным для нас. Всякий раз, когда мы совершаем эту заповедь, мне бы хотелось, чтобы нас посещало то же самое переживание узнавания Господа. Вот в нашей церкви мы не пользуемся термином «таинство», мы чаще пользуемся понятием «священнодействие». И мы так не понимаем, как в других церквах, быть может, о буквальном превращении хлеба и вина в тело и кровь Господа Иисуса Христа. Одновременно с этим, брат и сестра, мне бы хотелось, чтобы наше участие сопровождалось вот этим благоговейным ожиданием, чтобы в этом участии была для нас, для меня и тебя, возможность обретения узнавания Господа, когда через преломление хлеба они узнали его. И дальше здесь текст в этом же 31 стихе свидетельствует, но он стал невидим для них. Вот это обретение зрения одновременно означало для них и утрату присутствия этого странника вместе с ними, потому что он не делает себя уделом, достоянием только этих двух. Он спешит туда, в Иерусалим, и там будет явление воскресшего 11 ученикам в этой горнице. Точно так же, как он не делает себя достоянием какой-то одной церкви, какой-то одной избранной группы людей. Если бы была наша власть и воля, то мы бы узурпировали это право и сказали бы, что только у нас здесь самое правильное участие и так далее, что только здесь Господь открывает себя. Но Он в Духе Святом пребывает там, где двое или трое призывают Его имя, и там происходит явление, да, в духовном смысле я имею в виду, явление воскресшего Господа своим ученикам. Брат и сестра, я не знаю, с каким сердцем, из каких обстоятельств ты сегодня пришел, пришла на это собрание. И наверняка есть обстоятельства, которые сегодня застилают взор. Сегодня у каждого есть свои переживания. Сегодня у каждого есть, может быть, вопрос к Господу, и вот записки об этом свидетельствуют. Болезни родных, близких, неутешительный диагноз, который ставят врачи и так далее. Все это может лишать меня и тебя радости. Все это может застилать наш взор так, что из этого состояния победного шествия следование за Иисусом Христом превращается вот в это унылое, унылую поступь, да? Подобно тому, как эти двое идут в селение Эммаус. И тогда мы лишаемся радости. Тогда нам кажется, что Иисус занят, что Он не слышит нас, не слышит наши молитвы. Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот текст послужил ободрением сегодня для многих из нас. Потому что даже в самую тяжелую минуту переживаний, брат и сестра, запомни эту мысль, Иисус намного ближе каждому из нас, чем это может нам иногда казаться. И доводы разума, да, могут вторгаться, потому что я видел, я слышал. Нет, это не может быть, этого не может быть. Так рассуждаем мы, так рассуждали эти двое. Но весть воскресения преодолевает, вот, ведет нас за пределы возможного, ведет нас за пределы того, что возможно по-человечески, да? Она открывает нам доступ в это новое измерение, открывает доступ к жизни после смерти. Мне очень хотелось, чтобы вместе с этими двумя учениками, идущими в Эммаус, мы пережили вот это состояние узнавания. Как это происходит? Это происходит тогда, когда мы слышим Его голос. Тогда, когда Он говорит нам, когда Он изъясняет нам Писание, брат и сестра. Всякий раз, когда мы обращаемся к этому вернейшему пророческому слову, тогда у нас есть возможность слышать голос воскресшего Господа, которое обращено к нам. Мне бы очень хотелось, чтобы это слышание производило эффект воспламененного, восторженного сердца. Да, ой, я грешник бедный, правда я таков, если Бог бессмертный не был полон даров. И вот в этой песне, старой нашей христианской песне, есть утверждение, что если бы он был, не был полон даров, я бы так и оставался этим бедным, несчастным грешником. Но Он облагодатствовал нас, Бог облагодатствовал нас в возлюбленном Сыне, поэтому мы самые счастливые люди на свете. И поэтому нет повода для уныния. Даже тогда, когда Господь допускает, попускает переживания в нашей жизни, но Он жив, Он идет рядом с нами, Он наполняет радостью наше сердце, и поэтому мы идем путем жизни, путем победы. Ну и, наконец, мне бы очень хотелось, чтобы всякий раз, когда мы собираемся вокруг стола Господня, когда мы вспоминаем Его страдания, чтобы это всякий раз было так, как будто бы в первый раз, так, как будто бы это было в той горнице, так, как будто бы это было с этими двумя учениками, потому что, когда Он благословил и преломил хлеб, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Брат и сестра, пусть Господь благословит нас пережить это состояние радости, пережить состояние узнавания Учителя, который грядет к нам, который идет вместе с нами по дороге жизни. Мне очень дорог вот этот образ дороги, образ пути, который подсказывает нам о том, что мы все еще на пути, все еще не достигли совершенства. И пока мы идем по этой дороге, нам очень нужно, чтобы странник, приблизившись, шел вместе со мной, вместе с тобой, чтобы он говорил к нам по дороге. Пусть ему, воскресшему Господу, будет вечная слава за все. Аминь.